Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 4 главы послания к Ефесянам. В последней части этого послания мы видим противопоставление жизни христиан и жизни язычников. Прочтем стихи с 18 по 21. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Если кто-то не слушает Иисуса, тогда Иисус не является его спасителем. Господь Иисус — это пастырь, и его овцы слушают и слышат его голос. А если вам не слышен его голос, то значит, вы не принадлежите к числу его овец. Что могло вырвать язычников из оков их ветхой природы? Что им было необходимо сделать? Им надлежало прислушаться к голосу Христа. Им надлежало услышать его и внять его наставлением, а те, кто не принадлежит к числу Божьих овец, не могут его услышать. Если неспасенный человек пишет мне письмо, в котором заявляет, что он не согласен со мной, меня это ничуть не расстраивает. Более того, я даже рад, что он со мной не согласен. Будь он согласен со мной, это было бы сигналом, что что-то явно не так в моем учении. Спасенный человек взирает на Господа Иисуса, как на своего пастыря. Он слушает пастыря и следует за ним, а неспасенный следует своим путем. Несмотря на то, что никто не в силах повторить жизнь Иисуса в этом мире, его жизнь, тем не менее, является великим примером для каждого верующего. Иисус — это тот, кто стал первопроходцем, примером того, какой должна быть наша жизнь. Он был тем, кто прошел через врата смерти за нас. И сегодня ни для одного верующего нет оснований пребывать во тьме, невежестве или слепоте. Ибо познание Христа, как сказано в стихах с 22 по 24, позволило всем верующим отложить прежний образ жизни ветхого человека — истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы должны снять с себя ветхого человека и облачиться в нового, точно так же, как мы снимаем с себя запачканную одежду и одеваемся в новое и чистое. Причем снять себе все старое и одеться во все новое собственными силами нельзя, равно как будет безуспешным и стремление подражать поведению Христа. Все это дается уверовавшему грешнику через смерть Господа. Мы с вами похожи на младенцев, которые даже не способны сами одеться. Имея дело с моим маленьким внуком, я прекрасно понял, что ребенку редко удается сделать это самостоятельно. Точно так же и мы, как христиане, никогда не достигнем положения, когда мы будем способны сделать это сами. Так что нам нет смысла даже и пытаться. Более того, все это уже сделано для нас». Нам сказано в шестом стихе шестой главы послания к римлянам, что ветхий человек уже был распят в смерти Христа, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И в свете этой великой истины, гласящей, что ветхая природа была распята вместе со Христом, мы должны отложить ее силой Святого Духа. Это вовсе не означает, что плоть, то есть наша ветхая природа, будет когда-либо устранена в этой жизни. Мы не в состоянии избавиться от своего ветхого естества, но мы не обязаны жить по его прихотям, мы не должны позволять ему управлять нашей жизнью. С другой стороны, мы получили новое естество. Это является результатом возрождения Святым Духом. Любой человек во Христе является новым творением, и мы должны жить в этом новом естестве, новом человеке. Новый человек создан по Богу в праведности и святости истины. Это указывает на то, что в нас была заложена праведность Христа, а потому все в нашей жизни должно соответствовать святому характеру Бога. Поскольку мы были провозглашены праведными, и поскольку во Христе мы восседаем на небесах, наша жизнь здесь должна быть сопоставима с нашим положением. Давайте прочтем стихи с 25 по 27. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Павел вновь возвращается к тем запретам, которые он начал обсуждать в 17 стихе этой главы. «Верующим сказано не поступать так, как поступают язычники». И далее эта тема продолжается до самого конца послания. Увещевание «говорить истину ближнему своему» открывает этот список. Когда ветхий человек был устранен распятием Христа, лживый язык и полное обмана сердце были тоже пригвождены ко кресту. Одна из причин, почему Иисусу пришлось умереть, состояла в том, что мы с вами являемся лжецами. Мы всегда теперь должны говорить правду. Давид писал в начале 115-го псалма. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». А один из моих бывших учителей, обсуждая этот стих, заявил: «Давид пришел к такому заключению в опрометчивости, но я, размышляя о том, что всякий человек лжец, полностью соглашаюсь с мнением псалмопевца». Умение говорить правду действительно разрешило бы многие проблемы современной церкви. И поскольку верующие являются членами единого тела, правдивость и честность друг с другом являются обязательными требованиями. Иоанн Златоуст приводил следующую аналогию, которая хорошо иллюстрирует данную истину. «Нога человека никогда не обманет его глаз, а глаза никогда не станут лгать ногам. Если на пути человека окажется глубокая яма, покрытая прутьями так, что глазам этот путь покажется безопасным, разве они не прибегнут к помощи ноги, чтобы проверить, так ли это на самом деле? Разве нога обманет глаза? Разве не сообщит истину такой, какая она есть? Или если глаза увидят на пути змею или дикого зверя, разве они позволят себе солгать нашим ногам? Наши ноги никогда не обманут глаза, поскольку они являются членами одного и того же тела. Точно так же и глаза не станут обманывать наши ноги. Поэтому и в церкви среди ее членов тоже должны царить честность и истина. Еще нам дается заповедь не согрешать во гневе. Гнев верующих может иметь место лишь в определенных условиях и в отношении определенных людей. К сожалению, в христианской среде бытует представление, будто верующий должен быть милым и безропотным человеком во всех обстоятельствах. Но послушайте меня внимательно, друзья мои. Ни один истинный верующий не должен занимать нейтральную позицию, когда речь идет об отстаивании истины. Верующим должны быть ненавистны ложь и сплетни, а особенно в устах другого христианина. Но это неприятие греха ни в коем случае не должно превращаться в ненависть к самому человеку. Как об этом пишет апостол Петр в первом стихе второй главы своего первого послания, говоря: «Отложить всякую злобу, Злоба — это затаенный гнев. А когда грех устранен, никакого чувства враждебности оставаться не должно. Затаенный гнев или иные греховные эмоции предоставляют сатане возможность для работы в нашей жизни. У каждого человека найдутся свои изъяны. Не все недостатки ему удается преодолеть. Поэтому мы должны прощать человека, если он готов поработать над своими грехами. Бывали случаи, когда сам Господь Иисус демонстрировал гнев. Однажды, придя в синагогу, он увидел там человека с сухой рукой. Иисус был разгневан тем, что фарисеи сознательно привели этого калеку, чтобы посмотреть, как именно поведет себя Господь. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: „Простри руку твою“. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Наш Господь был разгневан на фарисеев за их интриги. Также мы читаем, что наш Бог непрестанно негодует на нечестивых. Однако в тот самый миг, когда эти грешники отворачиваются от своего нечестия и обращаются к Нему, Он спасает их. Таковым должно быть отношение к грешникам и всех верующих. Я был знаком с одним христианином, который продолжал посещать свою церковь, несмотря на то, что она была известна своими многочисленными проблемами, такими как злоба, взаимная ненависть и междоусобные войны между отдельными церковными группировками. Пасторы в этой церкви сменялись один за другим, а этот человек продолжал оставаться членом общины. Когда его спрашивали, почему он не уйдет, он отвечал, что предпочитает занимать нейтралитет, позволяя всем негативным явлениям проходить мимо него. Многие скажут, что это и есть быть христианином. Но позвольте мне сказать вам, что христианин не может соблюдать нейтралитет. Ибо, как сказано в этом послании далее, мы все участвуем в великой битве. Далее в 28 и 29 стихах продолжаются наставления относительно нашей новой жизни. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Человек по своей греховной природе является не только лжецом, но и вором. Будучи подростком, я водил дружбу с компанией изрядных хулиганов моего возраста. Когда наступал сезон созревания арбузов, мы постоянно их воровали. Причем любой фермер с радостью дал бы нам несколько арбузов из своего урожая, стоило нам только попросить. Однако арбузы были гораздо вкуснее, когда мы воровали их, брали без спроса. Также мы воровали в окрестных садах яблоки и персики, а зимой мы занимались тем, что таскали яйца из соседних курятников, чтобы жарить их на костре у реки. Ни один фермер не мог быть спокоен за свой урожай, пока мы находились поблизости. И даже после того, как я пришел к Господу, у меня все равно возникают порой небывалые побуждения. Однажды я отправился навестить одного знакомого, у которого вдоль ведущей к дому дороги были высажены арбузы. У меня возникло такое непреодолимое желание взять себе один из созревших плодов, что я даже остановил машину и вылез из нее. А потом я вдруг подумал, зачем мне это? Все равно через минуту я увижу этого человека, и он, несомненно, подарит мне один арбуз. Так что у меня нет оснований брать что-то без спроса. Поэтому я уселся в машину и поехал к его дому. Когда я рассказал этому человеку о своих переживаниях, он посмеялся, а затем вдруг серьезно сказал: «А ведь я был вправе застрелить вас, если бы вы подошли к моим арбузам. Воровство стало очень распространенным, а арбузы нынче очень дорогой товар. Так что воровство живет в наших сердцах. Это естественное свойство нашей натуры. Павел же говорит здесь, что мы не должны более воровать, даже если нам кажется, что это допустимо и нормально. Вместо этого мы должны трудиться, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Верующий не должен богатеть ради своих эгоистичных целей. Вместо этого он обязан помогать другим людям, используя то, что у него оказывается лишним. Сегодня множество прекрасных христианских служителей стонут от отсутствия средств для полноценного служения. Почему? Да потому что многие верующие занимаются накоплением богатств ради самих себя, жертвуя далеко не так, как им следовало бы жертвовать. Также Павел призывает верующих контролировать свою речь, ибо бесконтрольность в сфере языка являет развращенность жизни человека. Верующий, который позволяет себе рассказывать истории, граничащие с порочностью или неприличием, демонстрирует нечестивость своего сердца. Речь верующего должна быть средством наставления и поддержки для других христиан. Мы вправе смеяться и пользоваться чувством юмора. Однако наш юмор не должен превращаться во что-то грязное и недостойное. Любопытно, что все вышеизложенные наставления могут быть сведены воедино в 30 стихе. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух является личностью, которую можно опечалить. Что именно может опечалить Божьего Духа? Здесь апостол перечисляет нам целый ряд таких причин. Когда христианин говорит ложь, он печалит Святого Духа. Когда у христианина в голове постоянно роятся грязные мысли, это тоже печалит Духа Святого. А что происходит, когда наш близкий человек опечален? В этот момент нарушается наше общение с ним. Святой Дух не может действовать в вашей жизни, если вы печалите Его, то есть когда общение между вами нарушено. И хотя мы можем опечалить Святого Духа, мы не можем оттолкнуть Его от себя, ибо мы запечатлены в Нем. И это поистине замечательная весть. Мы были запечатлены в Святом Духе в момент своего возрождения. А запечатлевает Он нас до того дня, когда представит нас Господу Иисусу Христу. Верующий не может сам снять с себя печать той деятельности Божьего Духа, которая продолжается в нем до дня искупления. Прочтем далее стихи 31 и 32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Эти последние два стиха как бы противопоставляются друг другу. В 31 стихе Павел продолжает приводить все то, что печалит Святого Духа, и представляет собой грехи эмоционального характера. И как бы в ответ на эти грехи в 32 стихе нам приводится список тех правильных эмоциональных реакций, которые Бог хотел бы видеть в нас. Раздражение — это состояние человека, в котором он суров и нетерпим по отношению к другим. Как-то ко мне подошел один человек и зло высказал все, что он думает о другом христианине. При этом присутствовал еще один мой знакомый, который позднее посоветовал мне не обращать на сказанное большого внимания, потому что все это было произнесено в раздражении. Нередко люди говорят друг другу обидные слова, идя на поводу своего раздражения или злобы. При этом они вольно или невольно наносят окружающим их людям серьезные раны. И подобное поведение очень печалит Святого Духа. Ярость и гнев — это взрывы человеческих эмоций. При этом ярость — это кратковременный эмоциональный всплеск, а гнев — это хроническое состояние. Под криками понимается публичное выражение обид или недовольства. Например, в церкви обязательно найдутся люди, которые считают, что пастор не уделил им достаточного внимания, если им не удалось пожать пастору руку. Нередко такие люди начинают злиться, негодовать и возмущаться по поводу предполагаемого нарушения их прав. Но кто скажет, что служитель обязан бегать по церкви, стараясь пожать руку каждому человеку, лишь бы только угодить своим прихожанам? Вот почему подобные притязания печалят Святого Духа. Злоречие подразумевает богохульство, но может также означать любую клевету или злой язык. Злоба, как мы говорили ранее, это затаенная ненависть. И все это должно быть удалено от нас. Все эти грехи должны быть устранены и уничтожены. В греческом оригинале послания используется такая грамматическая форма повелительного наклонения, которая подразумевает необходимость одновременного решительного действия со стороны верующего, дабы избежать печали Святого Духа. То есть мы должны принять решение и устранить от себя все эти грехи. А в 32 стихе мы видим противопоставление. Мы должны заменить чем-то все перечисленные апостолами грехи, чтобы избежать вакуума в нашей жизни. Мы должны быть друг к другу добры, что подразумевает христианскую вежливость, а сострадательность — это более интенсивная форма доброты. Она подразумевает глубокое и сильное чувство привязанности и посвященности. Мне доводилось сталкиваться с такими христианами. Это обычно удивительные друзья. Если они видят вас в нужде, они тут же готовы подставить вам свое плечо. Также мы должны прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. И все это должно делаться по двум главным причинам. Во-первых, прощая других, мы тем самым радуем Святого Духа. Во-вторых, благодать и милость к нам самим. Мы должны прощать, потому что сами были прощены Богом, за что Ему слава во веки веков. Этими словами я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.